Программа Ольги Матиевой о классической музыке. Бах его знает. На 117.2.
Добрый вечер, дорогие друзья. Иван, как всегда, прав. Это действительно передача «Бах его знает» и его ведущая Оля Матиева, ее ведущая Оля Матиева. Я рада всех подключившихся поприветствовать. И, как Иван уже предупредил, мы будем сейчас растворяться в природе. И я бы сказала, что тема природы — это, наверное, самая популярная тема в искусстве вообще. Естественно, в классической музыке она тоже не прошла мимо ни одного, наверное, композитора. Поэтому надеюсь, что вы получите такое же удовольствие, какое получаю я сейчас, потому что я зверушка городская, как и многие из нас, и на природе оказываюсь редко, а тут хотя бы через музыку, так сказать, соприкоснуться с ней. Итак, как я уже сказала, разные представители искусства любят изображать природу и не счесть сюжетов живописных, а также поэтических, а также еще бог знает каких, связанных с природой. И для музыки эта тема особенна. Почему? Потому что природа — это штука, которая очень звучит. В немного разных звуков, красивых, как правило. И всевозможные шумы волн, шумы листвы, естественно, птицы и другие звуки — это вполне возможно тот самый источник, из которого, собственно, музыка как явление и возникла. Потому что что может быть более естественным для истока музыки, чем звукоподражание, как вы думаете? Мне кажется, что это очень естественный путь. Например, сейчас я говорю все это и вспоминаю певицу перуанскую по имени Има Сумак, у которой был невероятный голос, во-первых, огромный диапазон, во-вторых, невероятная какая-то виртуозность владения этим самым голосом. И Има Сумак выучилась петь, подражая птицам, так как в Перу очень неплохо с фауной, я так понимаю. Она действительно безо всяких педагогов вокала разработала себе какой-то невероятный по своему разнообразию голос, именно подражая птицам. Итак, одна из причин, по которой классическая музыка связана с природой тесно и плотно, это звукоподражание. А вторая причина — это, как мне кажется, просто тот факт, что природа — это красиво. Искусство вообще любит красивые штуки. Особенно это актуально, когда, вы знаете, вы встречаете какое-нибудь невероятной красоты природное явление, у вас захватывает дух, а описать это так сложно, потому что это что-то немножко за гранью понимания лежащее, понимаете? Когда вы видите что-то невероятно красивое, например, в том, как легла роса на листья, или в том, как преломился солнечный свет. И не могу сказать, что прям вот каждый композитор берется это изображать, но уж наверняка этим вдохновлялись практически все такими явлениями. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, бывали ли в вашей жизни такие моменты, когда вот буквально дух захватывало от красоты какого-нибудь явления природы, пейзажа, ландшафта, не знаю, погодного явления или чего-нибудь подобного? Напоминаю, что у нас есть чат, в него можно писать, и я буду очень рада, если вы поделитесь таким экспириенсом в этом самом чате. А пока вы вспоминаете, возможно, или не вспоминаете, я бы хотела настроить вас на лирический лад с помощью пьесы композитора норвежского по фамилии Грик. Это пьеса «Утро» из музыки к спектаклю Ибсена «Пер Гюнт».
Thank you.
такая музыка чудесная. Надеюсь, она вас настроила на правильную волну. В чате тем временем, отвечая на мой вопрос про невероятной красоты моменты в вашей жизни, связанные с природой, говорят, что бывает такое на Белом море. Возможно, я не бывала на Белом море. У меня такое переживание сильное было, наверное, один раз. Это было что-то совершенно внезапное. Это было раннее утро поздней осенью или, может быть, начале зимы в Голландии, когда это утро было очень солнечное, при этом очень туманное, при этом жутко холодное, так что все, что могло заиндевить, заиндевело. При этом вокруг меня был практически лес, желтеющий, оранжевеющий, краснеющий и все вот эти краски осенние. Добавьте по вкусу. И это было настолько потрясающе красиво, при этом жутко холодно и очень тихо, и эта тишина разбавлялась только птицами, которые там шныряли где-то в траве. Это было такое невероятное какое-то переживание, что я просто стояла посреди дороги и, да, и переживала. А потом перестала это делать, потому что я стояла посреди велосипедной дорожки, и это было не очень безопасно. Меня довольно быстро согнал оттуда какой-то велосипедист, который ехал на работу, видимо. Вот такая маленькая история личная, так сказать. Продолжайте писать, пожалуйста, в чат, если у вас вспоминаются еще какие-то прекрасные природные моменты. Мне очень это любопытно. Мы начали, так сказать, с утра, и давайте теперь продолжим темой ночной, чтобы у нас был, так сказать, полный суточный цикл. С ночным временем у композиторов отношения особенные. Дело в том, что существует отдельный такой ночной жанр в классической музыке, который называется ноктюрн. Изначально ноктюрном называлась просто какая-то музыка, предназначенная для игры вечером на свежем воздухе, где-нибудь в саду во время, например, приема великосветского. Например, очень известная музыка «Маленькая ночная серенада» Моцарта — это вот то самое. Это тот самый изначальный, так сказать, ноктюрн. Музыка, которую вы играете. Ну, не вы играете, может быть, и вы играете, кстати. Музыка, которая звучит на открытом воздухе в ночи. Однако, когда мы сейчас говорим слово «ноктюрн», мы имеем в виду немножечко другое. Мы имеем в виду пьесу, так сказать, вдохновленную вот этим романтическим, что ли, ночным временем. То есть соловьями, цветущими и пахнущими фиалками, вот этим вот всем, что... Знаете, с чем у меня это ассоциируется? С той самой знаменитой сценой с Наташей Ростовой, которая открыла окно, и вот она... ничего не могу процитировать, извините. Если вы читали, вы, наверное, вспомните. Та самая сцена, где она открыла окно и поражается тому, какая прекрасная, великолепная, невероятная ночь вокруг. Этот жанр, по сути, придумал человек с очень интересной биографией. Его звали Джон Филд. Он ирландец. И изначально он начал свою карьеру пианиста где-то там в Европах, но однажды он приехал в Санкт-Петербург, сыграл там много концертов, очень успешных, ему там понравилось, и он там остался. Таким образом, ирландец Джон Филд переехал в Россию практически на всю свою жизнь. Ну, по крайней мере, на очень большую часть этой жизни. И был известен и как пианист, и как педагог. В России очень был известен, и среди его учеников, между прочим, никто иной, как наше все музыкальное Михаил Иванович Глинка, что о чем-нибудь договорит. И также Джон Филд изобрел вот этот жанр лирической, эмоциональной, красивой пьесы, чаще всего для какого-то одного инструмента или, может быть, там, для нескольких. Ну, короче говоря, жанр миниатюрный, камерный, не грандиозно-оркестровый. А Фредерик Шопен подхватил этот жанр и довел его, ну, не то что до совершенства, ну, наверное, можно сказать, что до совершенства довел, да. Если вы любите лирическую музыку, эмоциональную, красивую, певучую, мелодичную, вам, конечно, в сторону Шопена. И вполне возможно, что ноктюрн вы будете очень сильно его любить. Давайте же послушаем один из таких ноктюрнов. О, прекрасная музыка Шопена. Знаете, я сейчас слушала вот эту всю музыку замечательно, вспомнила об одном произведении, которое написал Сергей Васильевич Рахманинов. Называется оно «Сюита номер один» для двух фортепиано. У него две сюиты, и обе совершенно прекрасные. Так вот, в первой сюите, которая состоит из нескольких частей, есть часть, которая называется «И ночь, и любовь». И это, конечно, совершеннейший ноктюрн, хоть там напрямую это слово и не написано. Но мне кажется, это настолько считывается, вот просто все, чем пронизана эта пьеса, дышит ноктюрном. И Рахманинов сделал такую замечательную вещь в этой сюите. Он поместил такие подзаголовки, так сказать. И в этих подзаголовках он использовал разные стихотворения. И вот произведение под названием «И ночь, и любовь» он цитирует Байрона. «Тот час, когда в тени ветвей поет влюбленный соловей, когда звучат любви обеты, огнем живительным согреты, и ветра шум, и плеск волны, какой-то музыки полны, и много-много точек». И мне кажется, это стихотворение объясняет, что такое ноктюрн, гораздо лучше, чем я могла бы объяснить это какими-то другими словами, хоть я и пыталась. Конечно, ноктюрны — это не столько про описание природы, сколько про описание вот этого особого состояния, которое бывает у людей по ночам, когда все очень красиво и хочется какой-то романтики. А давайте теперь укрупним, так сказать, масштабы, пока мы обсуждали с вами суточный цикл, а теперь давайте обсудим годовой. И перейдем к такому жанру здоровенному, прекрасному, интересному, как времена года. И тут впервые в истории этой передачи я собираюсь рассказать вам, дорогие друзья, анекдот. Еврейского мальчика лет 6 приводят в школу. На собеседовании его спрашивают. «Мальчик, сколько ты знаешь времен года?» 6. «А если подумать, мальчик?» 6. Директор отказывает маме, на улице-то спрашивает сына. «Сёмочка, что это таки было?» «Мама, я правда не знаю больше никаких времен года, кроме Вивальди, Гайдна, Пиццолы, Люсье, Чайковского и Глазунова. Сёма, а как же Десятников?» Вот. Представлю себе, что вы посмеялись. И когда я говорю о временах года, я говорю, наверное, в том числе об одной из пьес, которая настолько на слуху, насколько... Ну, я даже не знаю, с чем сравнивать, на самом деле. Я сейчас говорю про времена года Вивальди. И эта музыка, действительно, музыка из времен года Вивальди, это музыка-рекордсмен по использованию просто где угодно. Просто где угодно. В передачах, в фильмах, в очень разном контексте, с очень разными идеями. А изначально времена года Вивальди — это 4, соответственно, по временам года скрипичных концерта. Один из них мы сейчас послушаем. И вот интересная деталь. Я сейчас цитировала вам стихотворение, которое цитировал Рахманинов в своем произведении про ночь и любовь. А между прочим, Вивальди тоже использовал стихотворение, предваряющее вот эти самые части скрипичных концертов времена года. У него там не просто несколько строчек, у него там целые, знаете ли, сонеты. Кто их написал сейчас, не очень понятно, но доминирует, насколько я понимаю, версия, что написал их, собственно, сам Вивальди. И перед тем, как мы послушаем, наверное, самый известный из этих концертов, концерт, который называется «Зима», давайте и стихотворение послушаем. «Дрожишь, замерзая в холодном снегу, из севера ветра волна накатила. От стужи зубами стучишь на бегу, колотишь ногами, согреться не в силах. Как сладко в уюте, теплее тиши, от злой непогоды укрыться зимою. Камина огонь, полусна миражи, и души замерзшие полны покоя. На зимнем просторе ликует народ, упал, поскользнувшись, и катится снова. И радостно слышать, как режется лед под острым коньком, что железом окован. А в небе Сирокко с Бореем сошлись. Идет не на шутку между ними сражение, хоть стужи и вьюга пока не сдались. дарит зима нам свои наслаждения. Так, Вивальди, «Времена года», «Зима».
Thank you.
Вы слушаете программу «Бах его знает».
Итак, до перерыва мы с вами послушали концерт Вивальди под названием «Зима». И так как это концерт, в нем, как и во многих концертах, несколько частей, а именно три. Первую часть все знают очень хорошо. Вторая и третья не настолько знамениты, но, по-моему, тоже очень хороши. Вторая часть, по-моему, невероятно уютная, и у меня вызывает вообще ассоциации, знаете, с теплым камином, пледиком и чашкой чего-нибудь горячего, пока за окном мирно падают снежиночки. По-моему, совершенно замечательная картина, и Вивальди, наверное, большой молодец, что написал такую музыку, что такая картина действительно встает в мозгу. А в чате тем временем бурное обсуждение Вивальди, потому что действительно эти времена года настолько на слуху, что уже немножко, как бы это сказать мягко, достали, короче говоря, некоторых людей. Я это прекрасно понимаю. Ну что ж, есть действительно другие времена года, и давайте, раз уж я рассказала этот анекдот перед тем, как слушать Вивальди, давайте прям по этому анекдоту и пройдемся. Так, Вивальди мы послушали. Времена года Гайдна — это оратория, то есть большое произведение с оркестром, с хором, огромный успех, имевшее в свое время. Может быть, очень интересно послушать, рекомендую. Времена года Пьяццоллы — это четыре части, это, естественно, танго, потому что говорим Пьяццолла, думаем танго, говорим танго, думаем Пьяццолла. Если вам нравится этот композитор, вам понравятся эти времена года. В целом, да, музыка действительно приятная, цепляющая, но композитор страшно однообразный. Надеюсь, что меня не закидают сейчас тапками любители Пьяццоллы. Я его когда-то слушала довольно много, признаюсь. Есть такой пунктик в моей биографии. Поэтому авторитетно могу заявить, действительно очень однообразный композитор. Но да, времена года у него есть. И, в принципе, это интересный эксперимент. То есть он берет танго, очень такой определенный жанр, в котором трудно, честно говоря, лавировать, и действительно отражает там какие-то разные состояния природы. Кто следующий? Лусье. Лусье, насколько я помню, это джазовый творец, назовем его так, да, потому что с джазистами не очень понятно, композиторы, импровизаторы, исполнители, все в одном флаконе. И, насколько я помню, он как раз переиграл в джазовой манере Вивальди. Это может быть очень интересно. Попробуйте найти, послушать Жак Лусье «Времена года». Ну и, наверное, после Вивальди самые известные «Времена года» у Чайковского. Это, в отличие от остальных практически всех композиторов, это не 4 пьесы, а 12 по пьесе на каждый месяц. Чайковский писал эти пьесы, 12 таких фортепианных миниатюр по заказу одного издателя, который, как предполагают сейчас исследователи, судя по переписке, частично сохранившейся Чайковского с этим издателем, который задавал некоторые темы, сюжеты, названия этих самых пьес, и получился очень интересный, красивый цикл с таким легким национальным колоритом, потому что там есть, например, «Масленица», там есть песни «Косаря». Я надеюсь, я правильно поставила ударение, в чем я не уверена. Вот такой поворот сюжета неожиданный, да. И музыка действительно чудесная. Рекомендую послушать. В передачу мы ее сегодня вставить не можем, потому что у нас тайминг, пардон. Но, да, действительно рекомендую послушать. Чайковский вообще замечательный композитор. Он обычно нравится всем-всем-всем. Итак, мы обсудили с вами времена года. И теперь я бы хотела перейти вот к чему. Есть разные явления природы. И когда я готовилась к этому выпуску, я размышляла о том, что еще композиторы любят изображать, кроме таких глобальных, что ли, природных картин. Вот что я поняла. Композиторы не очень часто изображают животных, но иногда бывает. Есть, например, совершенно замечательный ренессансный аж мадригал под названием «Эль Грилло», что значит «сверчок». И там певцы на 4 голоса изображают того самого стрекочущего сверчка. Совершенно замечательная музыка. Тоже рекомендую найти послушать. Грилло. Жескен Депре. Растения композиторы иногда изображают, но все-таки растение штука, как правило, довольно тихая. Его изображать трудно. Звукоподражание, в общем-то, отпадает. Так что здесь только какой-то образ ассоциативный. И вы можете иногда встретить какие-то произведения, изображающие цветы, деревья, но это тоже не очень частая тема. Вот что действительно часто встречается, так это птицы, по, наверное, вполне понятным причинам. И птиц, конечно, вы встретите великое множество, начиная от каких-то барочных клавесинных пьес, наполненных стрекотанием воображаемых птиц, и заканчивая, пожалуй, Мессианом. Это композитор, который у нас уже появлялся в выпусках про 20 век, и о нем я хочу немножко подробнее сейчас поговорить, потому что Мессиан в плане изображения природы человек совершенно выдающийся. Он был орнитологом-любителем, но таким, знаете, очень серьезным любителем. И про птиц он писал много разного. Например, у него есть произведение, большое такое произведение под названием «Экзотические птицы». А еще у него есть произведение под названием «Каталог птиц». И это буквально каталог птиц. Там 7 тетрадей. Это фортепианное произведение. И он изображает на фортепиано буквально пение конкретных птиц. Всяких разных дроздов, жаворонков, и «Волга» есть очень красивая пьеса у него. «Тростниковая камышовка». «Удод», насколько я помню, тоже в этом цикле присутствует. И он буквально переводит в звуки фортепиано то, как эти птицы поют. Так как это композитор уже из 20 века, у него художественные средства бывают довольно, я бы сказала, продвинутыми. Музыка интересная. Насколько ее приятно слушать, сложный вопрос, но мне кажется, что скорее приятно, чем нет. Это примерно то же самое, что слушать живую птицу. Птицы бывают очень разные, не все из них, скажем так, очень певчие. Но то, как он их зарисовывает звуками фортепиано, это, конечно, что-то невероятное. В общем, горячо рекомендую Мессиана, если вы интересуетесь птицами, подробно послушать. И такой маленький факт, я его очень люблю, добавлю про Мессиана. Мессиан был женат на пианистке по имени Ивон Ларио. Ларио по-французски — это Иволга. Представляете, насколько нужно было любить птиц, чтобы жениться на женщине с фамилией Иволга. Это немножко я сейчас спекулирую, на самом деле, у нее не совсем правильно пишется эта фамилия, не совсем как Иволга, но все еще, по-моему, впечатляет. Итак, одна из тем, которая очень часто появляется, это тема птиц. И я бы хотела сейчас с вами, дорогие слушатели, послушать пьесу импрессионистского композитора Мориса Равеля под названием «Грустные птицы». Thank you. Чудесная музыка. Ох уж эти импрессионисты. Наверное, никто так не умел здорово изображать природу, как импрессионисты, потому что импрессионисты, или как их можно по-русски назвать, впечатлисты, передавали именно впечатления. У них бывают иногда очень смелые, такие абстрактные, что ли, природные образы. Пьеса «Шаги на снегу», например, или «Затонувший собор», или «Лунный свет». Это все такие образы, которые очень трудно изобразить, а они не боятся и берут, и изображают. Итак, мы познакомились с птицами, и я подхожу к финальной части своей сегодняшней программы и хочу рассказать вам немного про еще одну тему, огромную, такую подтему природной темы. Это тема воды. Боже мой, сколько композиторы пишут про воду. Про самую разную воду, и про ручейки, и про моря, и про что только не пишут. Есть, например, прекрасная пьеса Ференца Листа про фонтан. Еще есть целый жанр, или даже несколько жанров, связанных с водой. Это жанры баркаролы и гондольеры. Это очень близко. Это жанр, который подразумевает песню на воде, то есть песню лодочника. Как правило, это красивая музыка, лирическая мелодия, поющаяся очень, и аккомпанемент, который напоминает покачивающиеся волны, что-то такое, знаете, туда-сюда разложенные аккорды, туда-сюда бродящие ноты, волнообразные движения, и все это очень красиво, и на самом деле близко к ноктюрну довольно часто. Впрочем, это жанр романтический, а романтики любили уже экспериментировать и не оставаться в каких-то рамках, и одни жанры ходили в гости к другим, смешивались с третьими какими-то жанрами, и получалось всегда красиво и здорово. Не будем далеко уходить от импрессионистов и даже от того же самого композитора Равеля, которого мы только что слушали, с грустными птицами, и сейчас послушаем его, опять-таки, фортепианную пьесу «Игра воды». Если вам интересна тема воды внезапно, не знаю почему, но вдруг вы очень заинтересовались, я вам могу еще посоветовать послушать такое большое, красивое оркестровое произведение Клода Дебюсси, опять импрессионисты, под названием «Море». И там, не поверите, про море. А сейчас послушаем «Игру воды» Мориса Равеля. Thank you. Большое спасибо, дорогие слушатели, что были сегодня с нами. Я с вами уже почти-почти прощаюсь. Небольшой бонус-трек. «Баркарола» Чайковского из цикла «Времена года», июнь.